Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Всплеск заболеваемости омикроном, новым штаммом коронавируса. Рекордное число заразившихся на обоих берегах Днестра. Кишинев потребовал от Рыбницкого металлургического завода получить экологическое разрешение для дальнейших поставок металлолома из Евросоюза. В этом году Польша возглавляет ОБСЕ. Специальный представитель польского председательства побывал в Кишиневе и Тирасполе на прошлой неделе. Интервью об этом с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком. И что думают представители украинской диаспоры в Молдове о напряженной ситуации в регионе, связанной с концентрацией российских войск на украинской границе? Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. Для начала послушаем краткий обзор основных событий минувшей недели, связанных с приднестровской проблематикой и ситуацией в регионе. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Генеральный инспекторат полиции 6 февраля сообщил о гибели молдавского миротворца в зоне безопасности на Днестре. По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, цитирует пресс-релиз генинспектората Ньюсмейкер МД. На странице в Фейсбуке Министерства обороны Молдовы есть краткое сообщение о том, что солдат-контрактник погиб в результате огнестрельного ранения и стабельного оружия. Трагедия произошла в воскресенье днем во время несения службы на посту номер 11 в Гура-Быкулы. Происшествие расследует группа полицейских и экспертов-криминалистов. Отмечается, что в миротворческих войсках солдат служил с 2020 года. В завершении сообщения Минобороны выражает соболезнования семье погибшего. Специальный представитель председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майерхартинг на прошлой неделе совершил свой первый в этом году визит в Молдову. Он побывал в Кишиневе и Тирасполе, где обсудил возможность возобновления переговоров в формате 5+2. Посол Польши в Молдове Бартоломей Зданюк заявил в интервью «Свободной Европе», что переговоры в формате 5+2 могут возобновиться в первой половине этого года.
Разумеется, очень важным шагом стало бы проведение встреч в формате 5+2, но пока еще рано говорить о деталях. Я лишь могу сказать, что у обеих сторон есть желание и готовность провести такую встречу. Дата и содержание предстоящих дискуссий пока в процессе разработки.
Заявил посол Польши в Республике Молдова Бартоломей Зданюк. Подробнее об этом далее в программе. Впервые правительство Молдовы потребовало от Рыбницкого металлургического завода, одного из бюджетообразующих предприятий региона, получить экологическое разрешение Молдавского министерства окружающей среды, если завод хочет возобновить поставки из Евросоюза металлолома. В интервью «Свободной Европе» министр окружающей среды Юлиана Кантараджил сообщила, что завод на прошлой неделе подал заявку на получение экологического разрешения. Ранее завод в Рыбнице импортировал металл без соблюдения этого условия. Почему, неизвестно. Сейчас мы расследуем это, анализируем, и именно поэтому мы сообщили заводу, что он должен получить разрешение, если хочет продолжить работу, сказала глава Минэкологии Юлиана Кантараджил. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор главных событий минувшей недели на радио «Свободная Европа». Мировые лидеры прилагают дипломатические усилия, направленные на снижение напряженности в связи с размещением десятков тысяч российских военнослужащих на границе с Украиной. Президент Франции Эммануэль Макрон будет в Москве в понедельник, 7 февраля. Он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Через неделю, 15 февраля, в Москве ожидают канцлера Германии Олафа Шольца. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Россия Россия считает визит президента Франции важным, и президент Путин объяснит свое понимание первоначального ответа США на требования России в области безопасности. До сих пор, не вдаваясь в подробности, Путин жаловался, что США и НАТО игнорируют озабоченность Москвы вопросами безопасности, но заверил, что продолжит изучать ответы США. Макрон и Шольц также посетят Киев. Французский президент во вторник после встречи с Путиным, а немецкий канцлер в понедельник 14 февраля перед переговорами в Москве. И оба они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Более 2000 представителей российской интеллигенции, в том числе правозащитники, призвали Кремль не разжигать аморальную, безответственную и преступную войну против Украины. Выступили они с этим требованием на фоне растущих опасений по поводу возможного вторжения России в соседнюю Украину. «России не нужна война с Украиной и Западом», — говорится в заявлении. «Никто нам не угрожает, никто на нас не нападает. Продвижение идеи такой войны аморально, безответственно и преступно, и не может звучать от имени российских граждан», подчеркивается в заявлении Конгресса интеллигенции Российской Федерации.
В эфире Радио Свободная Европа.
С начала пандемии молдавские власти передали на левый берег Днестра почти 414 тысяч доз противоковидных вакцин. Кишинев направляет на левый берег Днестра 10% вакцин, полученных от международных доноров и закупленных у производителей за счет государственного бюджета, чтобы обеспечить молдавским гражданам на неконтролируемой территории возможность вакцинации. Официальный телеканал Тирасполя сообщил в четверг, что новая партия вакцин Moderna, Pfizer и AstraZeneca доставлены в Приднестровье, не уточнив, правда, откуда поступили вакцины. Пожертвование Кишинева – единственный источник одобренных ЕС вакцин для жителей левобережья Днестра. Привитые граждане также получают признанные международные сертификаты о вакцинации, которые выдает молдавский Минздрав. По данным приднестровской прессы, администрация региона обеспокоена огромным количеством заболевших за последнюю неделю. Цифра достигает 1300 случаев в день. Всплеск заболеваемости привел к перебоям в движении городских троллейбусов, говорится во вторник в заявлении Тираспольской администрации. 13 водителей и кондукторов находятся на больничном, поэтому количество троллейбусов, курсирующих по городу, на этой неделе сократилось с 24 до 19. В результате, особенно в часы пик, общественный транспорт перегружен. Глава региона Вадим Красносельский в своем телеграм-канале призвал местных жителей сделать прививки и по возможности оставаться дома, чтобы замедлить распространение вируса и таким образом помочь медикам. Работодателям предлагают перейти на удаленную работу, школы и университеты работают в режиме онлайн, а ночные клубы, спортивные центры, кинотеатры и театры закрыты до 1 марта, согласно решению Тираспольского штаба по борьбе с пандемией. Кишинев потребовал у Рыбницкого металлургического завода экологическое решение. Таково условие для возобновления импорта металлолома из Европейского Союза. Правительство Натальи Гаврилицы заявило, что обратилось к Брюсселю с просьбой пересмотреть запрет на поставки металлолома из ЕС в Молдову. Подробности в материале Лилианы Барбароши расскажет Юлия Михайлова.
Власти Молдовы в течение нескольких недель были вынуждены оправдываться из-за обращения к Европейскому Союзу с просьбой возобновить поставки металлолома в Молдову. Импорт металла фактически прекратился с начала года, и в первую очередь это затронуло бы Рыбницкий металлургический завод. Эту просьбу правительства раскритиковала организация «Промолекс», которая расценила ее как лоббирование интересов Приднестровья, и некоторые внепарламентские политические силы, например, платформа «Да», считает, что возобновление импорта металлолома будет выгодно только Рыбницкому заводу, а это третий по величине выплат налогоплательщик региона, и кишиневской компании BPM Trade, которая возит металлолом из Румынии и предположительно связана с бывшим демократом Владимиром Андронаки. Тирасполь, между тем, обвинил Кишинев в блокировании экономической деятельности региона. После появления этих обвинений правительство объяснило, что приостановка импорта вызвана технической ошибкой и что обращение в ЕС должно было эту ошибку исправить. А обосновывая свою заинтересованность в сохранении Молдовы в списке стран, в которые ЕС допускает экспорт металлолома. Президент Майя Санду сказала, что это позволит избежать стигматизации и избегания страны крупными инвесторами. А премьер Наталья Гаврилица сказала, что правительство хотело бы развивать собственную металлоперерабатывающую промышленность.
Pot să vă spun că pentru această opțiune.
Многие страны борются за возможность импорта металлолома. В ЕС это считается ценным ресурсом. У нас тоже есть возможность развивать этот вид бизнеса, в том числе и на правом берегу Днестра. И рычаги контроля должны быть в руках Молдовы, а не только у внешних партнеров, сказала премьер Наталья Гаврилица. В интервью «Свободной Европе» министр окружающей среды Юлиана Кантараджил уточнила, что до решения ЕС о возобновлении экспорта металла в Молдову металлургический завод в Рыбнице должен получить экологическое разрешение от Кишинева. С экологической точки зрения нас беспокоит, что на левом берегу Днестра есть хозяйствующие субъекты, которые генерируют отходы, и вне зависимости от наших политических, экономических и так далее взглядов, мы обеспокоены тем, что завод, в результате деятельности которого происходит загрязнение среды, как на левом, так и на правом берегу Днестра, не обладает таким разрешением. И в этой ситуации мы потребовали от предприятия, которое заинтересовано в импорте отходов металлов, соблюдения экологических требований. Поэтому ввоз отходов в страну из ЕС может быть только при условии, что предприятие, перерабатывающее эти отходы, соблюдает экологические требования. У нас 48 хозяйствующих субъектов, которые занимаются переработкой металлических отходов. Ранее Рыбницкий завод импортировал продукцию без соблюдения этого требования. Почему, неизвестно. Сейчас мы расследуем это, анализируем. Именно поэтому мы сообщили заводу, что он должен получить разрешение, если хочет продолжить работу. И завод подал необходимые документы. Посмотрим, будет ли разрешен доступ инспекции по охране окружающей среды на завод и будет ли процедура продолжена. Если доступ не разрешат, то процесс получения разрешения приостанавливается, заявила глава Министерства окружающей среды Юлиана Кантараджил. Именно это министерство направило обращение в ЕС, и критики властей потребовали опубликовать его. В интервью министр сказала, что сделает это, но после консультации с европейскими институтами. В СМИ отмечалось, что металлургический завод в Рыбнице, который какое-то время избегал комментировать сложившуюся ситуацию, попросил Кишинев подключиться к поиску решения проблемы возобновления поставок металла из ЕС. Молдова пролоббировала через Европейский Союз запрет на импорт лома металлов в Молдову и фактически в Приднестровье, заявил на прошлой неделе лидер региона Вадим Красносельский.
Как прозвучало в новостях, специальный представитель председателя ОБСЕ по приднестровскому регулированию Томас Майер Хартинг на прошлой неделе совершил свой первый в этом году визит в Республику Молдова. Побывал он в Кишиневе и Тирасполе и обсудил возможность возобновления переговоров в формате 5+2. В Кишиневе Майер Хартинг встретился с вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряным и министром иностранных дел Нику Попеску, а в Тирасполе с главным переговорщиком от Приднестровья Виталием Игнатьевым. После визита Томаса Майер Хартинга наша коллега Лина Грыу поговорила с послом Польши в Молдове Бартоломеем Зданюком о приоритетах польского председательства в ОБСЕ в этом году.
Господин посол, не могли бы вы сориентировать нас относительно следующих шагов ОБСЕ по приднестровскому урегулированию? Томас Майер Хартинг уже третий год будет специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому вопросу. Прежде всего, означает ли это, что подходы остаются прежними? Последние два года не было переговоров в формате 5+2. Каковы дальнейшие шаги?
Прежде всего, как вы отметили, некоторые факты не позволили проводить встречи в формате 5+2. Да, это пандемия, но в Республике Молдова также проходили напряженные политические процессы, президентские и парламентские выборы. Затем возникли некоторые задержки, связанные с назначениями. В течение 3 месяца в Кишиневе не было вице-премьера по реинтеграции. Конечно, очень важным шагом было бы проведение встреч в формате 5+2. Господин Томас Майер Хартинг, специальный представитель действующего председателя Польши в этом году, на днях побывал в Республике Молдова, провел встречи в Кишиневе и Тирасполе. На встречах говорили о необходимости возобновления формата 5+2 после долгого перерыва, длившегося почти 3 года. Но пока еще слишком рано говорить о деталях. Я все же могу сказать, что у обеих сторон есть желание и готовность провести такую встречу. Вероятно, встреча состоится в Польше, что вполне естественно. Дата и содержание этого раунда пока в процессе разработки. Очень хорошо, что был назначен вице-премьер по реинтеграции, и мы приветствуем назначение на эту должность Олега Серебряна. Это человек с колоссальными дипломатическими, политическими и академическим опытом. Нам нужно поговорить о том, как мы будем проводить эту реинтеграцию. Что такое страна вашей мечты, страна завтрашнего дня, страна, в которой вы хотели бы жить? Это ответственность людей, живущих здесь. Мы партнеры по развитию, мы международные посредники, можем лишь немного помочь вам. Какими-то предложениями, посредничеством, поддержкой некоторых проектов, возможно, финансированием. Но суть решения проблемы – это проект страны, это общее желание осуществить этот проект, построить страну, которой мы все будем гордиться. И тогда я спрашиваю вас, где вы, люди Республики Молдова?
Unde sunteți dumneavoastră, oamenii din Republica Moldova?
Господин посол, сложилась ситуация, когда Кишинев и Тирасполь занимают совершенно разные позиции. Пакет «Берлин Плюс» у каждой стороны свой набор требований и свой пакет претензий. Политика малых шагов, которая продвигалась в течение последних лет и которую многие эксперты в Кишиневе считают не очень эффективной и говорят, что, возможно, ее следует дополнить, возможно, от нее следует отказаться, а может, ее нужно изменить. Все это не обещает множество подвижек в ближайшем будущем. Ожидаете ли вы впечатляющей динамики событий в этом году?
Вопрос в том, как мы определяем понятие эффективного развития. Открытие моста – это эффективное событие или неэффективное?
Эффективное, особенно если он действует.
А постелирование дипломов, тот факт, что некоторые люди могут продолжить обучение в других странах, это успех или не успех?
Но многие эксперты в Кишиневе говорят, что это уступки Тирасполю.
Хорошо, это означает, что снова должны начаться дискуссии демократическим путем, плюралистическим путем, и это абсолютно нормально, когда в общественном пространстве происходит такой обмен мнениями.
Тирасполь заявляет, что Кишинев блокирует все, что связано с этими процессами.
Я хочу сказать вам следующее. Впечатление, которое сложилось у меня, как у посла, за несколько лет. Меня часто спрашивают: «Господин посол, мы думали, что должны сделать то-то и то-то, а вы скажете нам, как правильно». Нет, я посол, я не губернатор в колониальной империи. Партнеры по развитию – это только партнеры, а не хозяева. Хозяева здесь вы. Вы должны решить, что предстоит сделать, потому что, по сути, вы спрашиваете меня о проекте для страны. Проект страны должен быть результатом внутренних дискуссий, в ходе которых будет выработана цель, которую разделяет большинство людей. Это набор ценностей или целей, которые нам нравятся. И есть моменты, которые нам не нравятся. Вы те, кто должен это сделать. Почему? Ведь если кто-то приходит извне с написанным, готовым, красивым решением, кто сможет гарантировать, что вы сочтете это решение лучшим и наиболее подходящим? Существует также риск, что через несколько лет кто-то скажет: «Да, решение было, но это какие-то люди пришли и решили все за нас». Поэтому ожидать решения от кого-то другого – это неправильный подход. На все такие вопросы я отвечаю так: «Ваш дом, ваше будущее и ваша ответственность». Поэтому, если одни говорят, что это хорошо, другие говорят, что это плохо, то вы должны в ходе демократических дискуссий прийти к определенным выводам и поступить так, как вы желаете сами. Я считаю, что при Приднестровском регулировании в настоящее время мы должны сделать все возможное. Ведется дискуссия, продолжать выполнять пакет «Берлин Плюс» или сосредоточиться на политическом решении. Почему нужно выбрать только один из двух вариантов? Если что-то можно сделать с помощью «Берлин Плюс», почему бы и нет? Там, где мы можем продвигаться вперед в поисках политического решения, нужно двигаться. Но опять же, у вас действительно есть идея, как двигаться дальше?
Chiar aveți dumneavoastră o idee cum să...
Experiența a demonstrat că atunci când mergi pe lucruri...
Опыт показывает, что когда углубляются в чисто технические подробности, переговоры увязают в этом процессе, в деталях, не обязательно имеющих отношение к общему видению и политическому решению. Как говорится, дьявол кроется в деталях.
Точно, есть такая поговорка и на моем родном языке, на польском, что и подтверждает, что в ней много правды. Но, повторяюсь, если у нас другое решение. И второе, даже если вы говорите, что нужно обсуждать более общие вопросы, мы не отказываемся, но вы должны решить, каким должен быть подход к политическому решению. Полное название собственного формата 5+2 – формат содействия политическому урегулированию. Я уже говорил, что было бы неплохо увидеть, какова цель обеих сторон. Если у обеих сторон внутреннее согласованное видение, как к этому пришли, разделяют ли его все участники, и когда мы поймем, каковы наши цели, можно будет говорить, вероятно, об общем видении, которое нам всем придется по душе. В рамках нашего председательства в ОБСЕ, конечно, мы хотим обсудить все возможные аспекты. Конечно, и это направление также является важным аспектом. Насколько я понимаю, и некоторые международные партнеры выразили свое мнение. Более того, насколько я знаю, Тирасполь в последние дни прошлого года тоже выразил пожелание, чтобы этот политический аспект был рассмотрен. Кишинев также поднимал этот вопрос в течение многих лет. Поэтому ясно, что желание есть. Сейчас важно найти способ решить эти вопросы, сохранить это доверие, создать условия для дискуссии в атмосфере доверия и найти возможное решение.
Известна ли уже предполагаемая дата начала переговоров в формате 5+2?
Мы надеемся, что они состоятся в ближайшие месяцы. В идеале, конечно, в первой половине года, а если нет, как можно скорее во второй. Но осталось чуть более 10 месяцев председательства Польши в ОБСЕ. Посол Польши в Республике Молдова Бартоломей Зданюк.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Практически ежедневно коллективный Запад устами своих лидеров высказывает озабоченность ситуацией вокруг Украины. Ряд стран проводят эвакуацию части сотрудников собственных посольств из Киева. Российские войска в непосредственной близости от границы Украины никуда не делись, а президент Владимир Зеленский, в свою очередь, рекомендует не поддаваться панике и не нагнетать напряжение. Его российский коллега Владимир Путин категорически отрицает какую-либо готовность или самоналичие плана вторжения в Украину. Как очередной кризис в отношениях Украины, США, Евросоюза и России выглядит из Москвы? В кишиневской студии «Свободной Европы» Иван Свяченко беседует с председателем Национального конгресса украинцев в Молдове Дмитрием Лекарцевым.
Один из таких главных камней преткновения – это желание Украины вступить в НАТО. Зачем Украине НАТО? Не лучше ли сделать такой геополитический размен? Мы остаемся без НАТО, Украина остается без НАТО, Россия успокаивается, ну и Запад тоже, в принципе, вполне доволен.
Вы знаете, наверное, справедливости ради стоило бы обратить внимание на цифры 2014 года и сейчас. Я имею в виду население Украины, желающее вступить в НАТО. До 2014 года это было всего лишь 17% населения. После 2014 года последние данные – это 59%. То есть не случись Крыма, не случись Донбасса, я думаю, такого явного желания не было бы. Но в то же время вступление Украины в НАТО – это безопасность, это гарантия безопасности. Это уже невозможность, можно понять как бы истерику России, потому что после этого уже невозможно будет вмешиваться во внутреннюю политику Украины или диктовать условия, что им делать и как им делать. Вот. Я бы не сказал, что Запад сегодня устал от Украины по той причине, что мы видим, как они коллективно объединились, мы видим эту борьбу на дипломатическом фронте, где на всех площадках сегодня говорит Запад, говорят со стороны о том, что Украину надо поддерживать.
Что вы думаете, господин Лекарцев, про Владимира Путина? В Молдове он самый популярный иностранный политик, в Украине популярность за последние годы спала. Что думаете вы?
Ну, для меня это лидер страны, который ведет агрессивную политику против Украины прежде всего. Почему он самый популярный в Молдове? Ну, это, наверное, не секрет, так как в Молдове, к сожалению, на медийном рынке пророссийские медиа доминируют, которые активно создают образ сильного, успешного лидера, политика, который спекулируют какими-то моментами советской истории, советской памяти, которые, в принципе, наверное, преуменьшают неудачи Кремля и где-то преувеличивают какие-то незначительные успехи Российской Федерации. Ну, это все в совокупности, конечно, имеет очень большое влияние на наше общество, поэтому неудивительно, почему он пользуется здесь у нас такой популярностью.
А в Украине он как пользуется?
В Украине это абсолютный антигерой.
У вас есть какие-либо рецепты урегулирования ситуации на востоке Украины?
Ну, прежде всего, моя личная позиция, она очень схожа с позицией Украины, что решение вопроса может быть исключительно мирным путем. Но подчеркну, что ключ к решению этого вопроса находится в Кремле. Именно желание Кремля урегулировать конфликт очень важно в этой всей ситуации. То есть надо вывести вооружение, надо вывести наемников, надо дать возможность Украине встать на действующий контроль участка границы вдоль области Луганска и Донецка. После этого пошагово можно решать и дальнейшие вопросы. Это и проведение выборов, и внесение законодательства в Конституцию, изменений и так далее. То есть только после этого. Пока Кремль этого не хочет, это не произойдет.
А что касается Крыма, ну сложно сказать, что Россия его добровольно отдаст когда-либо. Не лучше ли Украине махнуть рукой на Крым?
Никогда Украина не махнет рукой на Крым. Формула «Крым российский» не имеет решения. Ну, во-первых, потому что она ставит под угрозу гарантии безопасности во всем европейском регионе и, в принципе, суверенность государства и границ. Вот, поэтому Крым может быть или, может быть, должен быть возвращен обратно Украине. Ну и, по крайней мере, мы на это будем надеяться и будем ждать. Как, в какой форме, через сколько лет, неизвестно. Но Украина не откажется никогда от Крыма.
А если смотреть цинично, зачем Украине 2 с лишним миллиона пророссийских, резко пророссийских избирателей?
Ну, я бы сказал, что не все избиратели в Крыму пророссийские. Даже те, которые изначально радовались аннексии, сейчас уже не сильно так впечатлены, потому что ожидаемых результатов не пришло. В то же время есть крымско-татарское население, которое коренное население Крыма, которое сегодня, к сожалению, подвергается обыскам, гонениям и так далее. Есть украинские общественники, которые там живут и которые также хотят обратного присоединения к Украине. То есть я бы не говорил однозначно, что Крым абсолютно пророссийский полностью.
Какое-либо будущее у так называемых народных республик есть вне состава Украины? Возможно ли вступление их в Россию, как они неоднократно заявляли и приводили результаты референдумов, что цель-то именно такова?
Мы сегодня слышим активные призывы в Государственной Думе о том, что их нужно принять. Мы знаем, что на сегодняшний день порядка 720 тысяч граждан России уже находятся в этих территориях, то есть Россия активно раздает им гражданство. Поэтому не исключено. Не исключено. То есть мы будем, конечно, мониторить, смотреть, что будет происходить, но не исключено. Ситуации развертывания событий масса. Все, что угодно может быть. Это и полномасштабная операция, и отделение только этих двух областей, и создание сухопутного моста в Крым, и продолжение гибридного. То есть различные эксперты дают различные развития ситуации. Конечно, мы будем мониторить. Все возможно. После 2014 года уже ничему не удивляемся. Смотрите, Украина – суверенное государство. Оно имеет абсолютное право выбирать свое будущее как во внутренней политике, так и во внешней политике. То, что кто-то пытается навязывать им свои какие-то решения и такими методами, как аннексия Крыма, создание вооруженного конфликта на Донбассе, это, безусловно, несправедливо. Вот это несправедливо. Украинцы хотели европейский путь, они ради него страдали. Очень много людей погибло во время Майдана. Это их выбор. Их нужно оставить. Это суверенное государство, они имеют право. Если кому-то это не нравится, зачем таким путем это демонстрировать? Разделять территории, создавать вооруженные конфликты и так далее.
Зачем нужен Украине европейский путь? В последние времена Януковича Украина развернулась в сторону Европы. Но как-то все не получается, все буксует, тропиночка-то.
Ну, евроинтеграция – это прежде всего верховенство права, демократия, функционирующее государство, функционирующая экономика, инфраструктура, ну и сильная социальная политика. Евроинтеграция, ну это хоть какой-то шанс и какое-то будущее для наших детей. Я считаю, что на сегодняшний день для того, чтобы улучшить, то для Украины и Молдовы это единственный путь евроинтеграционный. Ну, почему не получается? Ну, тут, наверное, не стоит на политиков все сваливать, потому что очень много зависит от граждан, от того, как мы хотим меняться в эту сторону. Ну, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя.
Глава Национального конгресса украинцев в Молдове Дмитрий Лекарцев в беседе с Иваном Свяченко. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».